Часть четвертая. Эпиграфы. Лишнего пожелаешь, последнее потеряешь. Русская народная поговорка. Часто понимаешь, чего хотел, когда уже ничего не хочешь. Константин Мелихан.
«Алла, выходи!» — позвала бабушка. Она нервничала. Внучка уже как полчаса сидела в ванной, и ответом на все призывы бабушки были лишь тихие всплески воды. «Если ты не выйдешь, я сломаю дверь», — выпалила Елизавета Ивановна.
В ванной послышался смешок, и через мгновение дверь открылась.
«Не надо ничего ломать», — серьезно сказала Алла, но ее широко распахнутые глаза смеялись. Она обмотала влажные волосы полотенцем. «Ты мылась в парике?» — ахнула бабушка. Алла ничего не ответила и пошла в гостиную. Там она взяла фен и, устроившись перед зеркалом, стала сушить волосы.
«Алла!»
— начала Елизавета Ивановна, но тут же осеклась. Она не могла поверить своим глазам, глядя, как внучка с упоением сушит волосы. Она была готова поклясться, но нет, этого просто не может быть. Елизавета Ивановна моргнула несколько раз, как если бы ей в глаз попала соринка. Волосы в парике Аллы определенно стали длиннее. В эту же самую секунду женщина вспомнила тот первый случай, когда Алла сняла перед душем парик, и она несколько секунд держала его в руках. В тот момент что-то показалось ей странным, но потом она, порезав палец при чистке картошки, отвлеклась и забыла об этом. Сейчас Елизавета Ивановна поняла. Это была бирка. Крошечная бирка от парика. Того самого парика, который Алла носила до этого времени. Память словно очнулась от долгой зимней спячки. Елизавета Ивановна будто воочию видела, как в свое время Алла жаловалась, что эта бирка царапает ей кожу на голове, и бабушка обрезала ее почти под корень. Вот эту самую частичку бирки, слегка разлохматившуюся от времени, ее старческие пальцы и нащупали в тот день. Елизавета Ивановна почувствовала, как на лбу выступил холодный пот. «Она что, сходит с ума?» «Этого не может быть», — сказала она себе, зачарованно глядя, как Алла ловко управляется с феном. «Старый парик. Ты его так и не нашла. Просто перекрасила старый парик. Аллочка». Рука Елизаветы Ивановны инстинктивно потянулась к волосам внучки, но та отшатнулась, окинув бабушку настороженным взглядом.
«Что? Ты покрасила свои волосы?»
Алла посмотрелась в зеркало и, любуясь отражением, обронила.
«Нравится? Сними это, пожалуйста».
«Зачем?» Улыбка погасла, и лицо девочки снова стало подозрительным.
«Потому что твоя голова должна высохнуть?» Елизавета Ивановна едва сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. «Она будет преть у тебя под этими волосами!»
Хлопнула входная дверь. Алла продолжала расчесывать волосы, не обращая внимания на побледневшую бабушку.
«Пришел отец, я все скажу ему!»
В ответ Алла лишь пожала плечами.
«Как у тебя дела?»
— спросила Елизавета Ивановна у сына, напустив на лицо улыбку. «Нормально», — бросил Андрей. Но женщина сразу поняла, что сын не в настроении. «Алла», — Белов вошел в комнату, — «мне сегодня показали твое сочинение».
«Меня ругали?»
— спросила Алла, не отрываясь от зеркала.
Андрей молча вытащил фен из розетки, и глаза девочки сверкнули. «Откуда тебе известно про скальпы?» — решительно спросил он. «Я не рассказывал тебе об этом».
«Я прочитала», — ответила Алла. «Включи фен, я еще не закончила».
«Мне не нравится твое увлечение, как и то, что ты сутками любуешься волосами».
«Разве?» — усмехнулась Алла.
И Белов был поражен, насколько сейчас его дочь выглядела чужой.
«У тебя не было таких проблем, папочка, поэтому тебе не понять».
«Яна Владимировна обеспокоена. Твое сочинение покажут психологу».
«Ну и ладно», — безразлично сказала Алла. Она слезла со стула, собираясь уйти в комнату.
«Постой», — задержал ее Андрей. «Я хочу тебе сказать одну новость. Тот самый парень, который вчера избил тебя, попал в аварию. Они с отцом ехали в больницу, и их машина разбилась. Петр погиб». Бабушка, услышав это, тихонько ахнула и перекрестилась.
«Да?»
— только и сказала Алла.
«Что ж, этого следовало ожидать».
«Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился отец. «Конечно, его поступок по отношению к тебе нельзя оправдать, но, как я понял, и ему от тебя хорошенько досталось».
Алла с недоумением посмотрела на отца. «Мне что? Нужно пожалеть его? Он пытался схватить меня за волосы. Он кричал, что хочет пописать мне на голову, на мои волосы. Он бил меня, а я защищалась, как могла. Этот парень получил по заслугам, это все, что я думаю».
«Боже!» — прошептала бабушка.
«Мне можно пройти?» — вежливо спросила Алла. И отец убрал руку с плеча дочери.
«Андрей, мне все это не нравится», — заговорила Елизавета Ивановна, когда девочка ушла. «Я сегодня зашла в ее комнату и случайно обратила внимание, что у Аллы пропали все куклы. Я ведь хорошо помню, что когда мы переехали, у нее этих кукол был целый мешок. Они валялись в каждом углу».
«Мама, какая чепуха! Куклы какие-то!» — пробурчал Андрей. «Ну, значит, плохо искала. Что она, выбросила их, что ли?»
«Не знаю. Но зато я нашла вот это».
С этими словами Елизавета Ивановна взяла с холодильника несколько глянцевых журналов о модной одежде.
«Посмотри».
Андрей машинально листал журнал, и только спустя какое-то время до него дошло, что почти на всех страницах у женщин-моделей были вырезаны волосы. «Это она сделала?»
«Ну уж, во всяком случае, не я»,
— сказала Елизавета Ивановна.
«Андрюша, ее надо показать врачу. Мне совершенно не нравится, что происходит с Аллой».
Андрей уже хотел что-то возразить, но в это мгновение зазвонил телефон. Это была Татьяна. Внутренне радуясь, что этот звонок избавил его от дальнейшего неприятного разговора с матерью, он вышел на кухню.
«Привет, мой заяц», — ласково проговорила девушка. «Не отрываю тебя от важных дел».
«Нет, Танюш, тебя я всегда рад слышать».
«Я выполнила твое поручение».
Не без гордости заявила Татьяна, и тут же ее голос посерьезнел.
«Но, боюсь, моя новость вряд ли тебя порадует».
«Ты нашла Ксению?» У адвоката перехватило дыхание.
«Она утонула. Ее нашли буквально на днях. И знаешь где? В озере, которое неподалеку от твоего дома. Я была в церкви, где она жила», — добавила Таня. «Там сказали, что зимой она обычно всегда ходит в обход, а здесь, очевидно, пошла напрямик и провалилась под лед».
«Ясно», — помрачнел Андрей.
«Я расстроила тебя?»
«Нет, наоборот. Я очень тебе благодарен». Через силу выдавил из себя улыбку Андрей. Утром Аслан проснулся хмурым и заявил, что в школу не пойдет. «Это еще почему?» — удивилась мать.
«У меня температура», — соврал парень. Для пущей убедительности он закашлялся и пошмыгал носом. Мать озабоченно потрогала лоб сына, и он действительно показался ей горячим.
«Ладно», — смягчилась она. «Я думаю, что это все из-за твоих переживаний по поводу Петра. Это ужасно. Представляю, что чувствуют его родители».
Аслан кивнул с угрюмым видом. Раньше заболев, он всегда с нетерпением ждал ухода матери, чтобы в спокойной обстановке посидеть за компьютером или посмотреть любимые фильмы. Гувернантка Марина никогда не мешала ему, молча делая свою работу. Теперь же, глядя, как собирается его мать, подкрашивая губы, он испытывал неосознанный страх, холодными щупальцами, тянущийся откуда-то из глубины желудка.
«Аслан, мне бы не хотелось, чтобы этот конфликт между вами и той девчонкой имел продолжение. Как ты думаешь, у родителей этой, как ее,
Беловой?
Да, Беловой. Будут ли они заявлять какие-либо материальные претензии?»
«Не знаю, я же говорю, я не трогал ее, я просто привел Петю в нашу школу и все».
«Ну ладно, не надо так волноваться. Все, я ухожу. Смотри, если я узнаю, что ты снова пробовал курить, я все расскажу отцу», — предупредила мать, убирая помаду. «Я позвоню Марине и скажу, какие лекарства купить».
«Хорошо», — послушно ответил юноша. Мать ушла. И Аслан с тяжелыми мыслями поднялся в свою комнату. Сегодня ночью ему приснился кошмар. Будто это он был с Петром в машине в тот ужасный момент, когда произошла авария. Он видит, как машина, потеряв управление, летит к мосту и слышит за спиной дикий смех Пети. Повязка на его выбитом глазу сочится кровью, а другой бешено вращается. Еще мгновение, и они летят в пропасть. Аслан решил, что нужно развеяться. Взгляд парня упал на стоявшей у кровати гантели. Ничто так не поднимает настроение, как физические нагрузки. Он быстро переоделся, включил погромче музыку и приступил к тренировке. Спустя 30 минут парень, вытирая мокрый от пота лоб, отправился в душ и, включив горячую воду, принялся намыливать тело. Помывшись, он сполоснул лицо и уже хотел положить губку на полку, как вдруг замер. Парень вытер глаза и поднес губку ближе, разглядывая прилипший к ней длинный волос. Длинный волнистый волос золотистого цвета. Откуда он мог появиться? Юноша выронил губку, чувствуя, как у него заколотилось сердце. «Волос как волос», — подумал он, успокаивая сам себя, — «мало ли откуда он взялся». Но в том-то и дело. В их семье ни у кого не было таких светлых волос, и гостей, которые бы мылись в душе в последнее время, в их доме не было. Аслан поднял губку и, с отвращением отцепив волос, бросил его в слив, словно дохлого червяка. «Все, хватит», — сказал он вслух. «Ничего такого не было». «У тебя были глюки, ясно?» Ответом ему было лишь мерное журчание воды. Аслан потянулся, чтобы выключить душ, но неожиданно его глаза уловили какое-то смутное движение снаружи. Рука парня застыла в паре миллиметров от крана, а глаза округлились. В ванной был кто-то еще. Женщина нетвердой рукой перевернула страницу фотоальбома. На ее лицо с глубокими тенями под глазами и ранними морщинами, но все еще хранящей остатки былой красоты, легла тоскливо задумчивая тень. Она долго вглядывалась в фотографию крошечной девочки, которая застенчиво улыбалась в объектив камеры, и глаза женщины наполнились слезами. Это была Алла. Как все-таки она скучает по своей дочери. Женщина вытерла слезы и захлопнула альбом. Все, что было, осталось в прошлом. Конечно, женщина скучала по дочери, но она также осознавала, что вынуждена мириться с нынешним положением дел, а оно, как явственно показала жизнь, было, увы, не в ее пользу.
Вера потянулась к бутылке и неаккуратно наполнила рюмку, пролив часть водки на прожженную сигаретами скатерть. Выпив, она не сразу поняла, что в дверь кто-то постучал. Вера встрепенулась. Наверняка это Мишка. Он ведь обещал сегодня прийти. Женщина поплелась к двери. Звонок уже давно не работал, а починить его было некому, поэтому все многочисленные гости Веры Беловой попросту колотили в дверь, кто руками, а кто ногами. «Мишка, это ты?» — громко спросила она. «Да», — глухо прозвучало за дверью, и Вера отодвинула болтающуюся на честном слове щеколду. «Надеюсь, ты не с пустыми руками...» Вера замерла с открытым ртом, не договорив фразу. За порогом стоял совершенно незнакомый мужчина. Одет был просто, почти бедно, среднего роста, худой. «Привет», — беззаботно сказал он. Вера шагнула назад, часто моргая, и незнакомец уверенно вошел в квартиру. «Ты кто?» — стараясь, чтобы голос ее звучал грозно, спросила она. «Наверное, это кто-то из друзей Мишки. Только что ему нужно? Похмелиться?» «Тебя зовут Вера?» «Вера Белова?» — поинтересовался мужчина, закрыв за собой дверь. Голос его звучал спокойно, даже немного вкрадчиво. «Допустим», — с вызовом произнесла Вера, — «чё надо?»
«Поговорить». Некоторое время она с изумленным любопытством рассматривала незваного гостя, параллельно пытаясь извлечь из своей памяти образы знакомых ей особей мужского пола. Вдруг она все-таки его знает?
«Ладно, пошли», — бросила Вера и, качаясь из стороны в сторону, направилась в сторону кухни. Сергей последовал за ней, его лицо абсолютно ничего не выражало. Лишь цепкий взгляд пытливо исследовал обстановку в квартире.
«Я знаю тебя», — спросила Вера, плюхнувшись на стул. Она потянулась к наполовину выкоренной сигарете, что тлела прямо на грязной тарелке.
«Вряд ли», — небрежно сказал мужчина, — «но, возможно, ты слышала обо мне».
«От кого?»
— с подозрением спросила Вера. «Неважно. Андрей Белов, твой муж». Вера хихикнула.
«Тебе нужен адвокат, парень?»
Сергей улыбнулся в ответ проникновенной улыбкой и ответил. «Ошибаешься. Адвокат мне был нужен раньше, а теперь я очень хочу видеть твоего мужа. Ты даже не представляешь, насколько сильно он мне нужен».
«У тебя есть деньги, его услуги дорого стоят», — заметила женщина.
Она налила себе водки, не обращая внимания на хищный взгляд незнакомца.
«Выпьешь со мной?»
«Нет».
«Ну, твое дело».
Сергей с терпеливым спокойствием наблюдал, как Вера опрокинула в рот рюмку водки, поморщившись, занюхала каким-то плесневелым сухарем, потом снова задал вопрос.
«У меня мало времени. Где твой муж?»
«Мы развелись», — пьяно ухмыльнулась Вера. «И он мне уже давно не муж, красавчик. Что тебе надо? Кто ты?»
«Мне нужен его адрес».
«Зачем?»
«Это тебя не касается».
«Ах, не касается!»
Заплетающимся языком заговорила Вера, начиная кипятиться.
«Ты кто вообще, чувак? Приперся ко мне, да еще командовать вздумал».
Глаза Сергея вспыхнули, но тут же погасли, как маяк в тумане. «Адрес, Вера, всего-навсего адрес, и я уйду, а ты обо мне не вспомнишь». Женщина забросила ногу на ногу и окинула сидящего мужчину долгим изучающим взглядом.
«А ты ничего»,
— вдруг сказала она.
«Только глаза у тебя, как у психа!»
Она засмеялась. Сергей тоже широко улыбнулся, и Вера увидела его щербатый рот, отчего сразу замолчала. Ей вдруг сделалось неуютно. Зачем она вообще впустила этого странного мужика к себе домой?
«Короче, я ничего бесплатно не делаю», — холодно сказала она.
Беззубая ухмылка незнакомца немного протрезвила ее и даже напугала.
«Гони штуку, и я даю адрес, парнишка».
«У меня другое предложение, курица», — прервал ее Сергей, наклонившись к оторопевшей женщине. «Ты мне говоришь адрес,
а я убью тебя быстро так, чтобы ты не мучилась.
Вера, не отрываясь, смотрела в темные глаза незнакомца, они словно заволакивали мутной пеленой, гипнотизируя. Затуманенный алкоголем мозг, наконец, вник в смысл произнесенных фраз, и ей сделалось страшно. Женщина икнула, непроизвольно отодвинувшись назад. Стул скрипнул, словно напоминая о своем плачевном состоянии.
«А если ты будешь крутить хвостом, я буду вырезать из твоего тела пазлы», — сообщил Сергей, доставая из внутреннего кармана нож с коротким, но широким устрашающим лезвием. «И ты будешь умирать долго». Долго-долго. Он засмеялся, а Вера закричала.